Параграф 43. Консервация политического режима. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Со смещением Никиты Хрущева и приходом к власти Леонида Брежнева для партийно-государственного аппарата наступил «золотой век». В качестве главного лозунга была выдвинута идея стабильности кадров, что нередко означало пожизненность номенклатурных постов, вело к безнаказанности руководителей, коррупции, разрыву между словом и делом. Главным критерием при назначении на должность становилась личная лояльность чиновника. Объективно, эта стабильность вела к консервации, неизменности режима. Уже первые решения возвращали к привычным методам управления. Были упразднены совнархозы и восстановлены отраслевые министерства. Их количество с каждым годом росло. В середине 80-х было более 100 министерств и ведомств союзного уровня, в 1924 году 10, а в 36-м 20 и 500 республиканского. К тому времени на каждые 6-7 человек в стране приходилось по одному управляющему. На их содержание ежегодно затрачивалось до 40 миллиардов рублей. Стабильность обернулась и старением кадров. К 1982 году средний возраст высшего руководства перешагнул 70-летний рубеж. Был узаконен контроль со стороны партийного аппарата над всеми сторонами жизни общества. Уже на 23-м съезде КПСС, 1966 год, были отменены все новации в партийной жизни, принятые при Хрущеве. Делегаты съезда проголосовали за отмену принципа регулярного обновления партийной номенклатуры. В уставе КПСС, измененном на 24-м съезде партии в 1971 году, было закреплено право контроля деятельности администрации в НИИ, учебных заведениях, учреждениях культуры и здравоохранения. В промышленности и сельском хозяйстве оно существовало и раньше. Усиливался партийный контроль за деятельностью аппарата государственных органов. Конституция СССР 1977 года закрепила руководящую и направляющую роль КПСС в обществе, определив ее в качестве ядра политической системы. Поскольку вся реальная власть в самой КПСС принадлежала партийному аппарату, то именно его и следовало считать главной политической силой в стране. Важнейшие для страны решения по-прежнему принимались узким кругом лиц. Под лозунгом борьбы за единство партии глушилась любая точка зрения, не совпадавшая с генеральной линией, свертывалась критика. По личному указанию Брежнева во время его выступлений перед большими аудиториями зал должен был в нужных местах речи вставать и аплодировать. При проведении съездов партии и общественных организаций в Кремлевском дворце съездов рассаживали группы скандирующих, обеспечивавших необходимые шумовые эффекты в зале. Для материального обеспечения аппарата была усовершенствована и без того отлаженная система льгот и привилегий. Бесконтрольность вела к разложению части партийно-государственного аппарата, началось сращивание его отдельных коррумпированных групп с теневой экономикой. С конца 60-х годов начинается кампания по возвеличиванию самого Брежнева. Укрепление его позиций в руководстве сопровождалось безмерным восхвалением его личности в органах массовой пропаганды, вызывая ответную негативную реакцию населения. Восстановив господствующие позиции, партаппарат отказался от ненужной и опасной для него критики культа личности. Уже через несколько месяцев после отстранения Хрущева во время празднования 20-летия Победы в докладе Брежнева впервые за последние годы прозвучала под аплодисменты зала высокая оценка вклада Сталина в Победу. В художественных произведениях, кинофильмах, периодике Сталин представал скромным, немногословным, неизменно мудрым, пекущимся о народном благе лидере. Линия 20-го съезда на развенчание Сталина не только не сохранилась на практике, но о ней перестали упоминать и в партийных документах. Разделы, содержавшие критику культа личности, исчезли при переиздании учебников по истории. Укрепление роли армии и органов безопасности. С приходом к власти Брежнева увеличилось финансирование оборонных программ. С 1967 года началась массовая установка в подземных шахтах межконтинентальных баллистических ракет – залог будущего военно-стратегического паритета с США. Была создана высокоэффективная система противовоздушной обороны, в том числе противоракетной. Значительно выросла численность и боевая мощь авиации и флота. С 1976 года в Восточной Европе началась установка ядерных ракет средней дальности. Все это не только укрепляло обороноспособность страны, но и вело к усилению позиций военного руководства. Производство и содержание военной техники, разработка перспективных моделей вооружений консервировали уровень жизни советских людей, а порой и подрывали его. В условиях нарастания диссидентского движения в стране, проявлений социальной напряженности, власти заботились и об укреплении органов госбезопасности. С приходом к руководству КГБ секретаря ЦК КПСС Андропова в 1967 году борьбе с инакомыслием стали уделять еще больше внимания. По его предложению было создано пятое управление КГБ по борьбе с диссидентами, сотрудники которого были внедрены почти во все учреждения, общественные организации и движения. Они вели скрытые и открытые наблюдения не только за правозащитниками, но и за их потенциальными союзниками, прослушивали телефоны. Широкое использование получила практика заключения в специализированные психиатрические лечебницы, находившиеся на балансе МВД и КГБ. Даже в научных дискуссиях, как и при Сталине, направленность споров контролировали офицеры госбезопасности. Таким образом, несмотря на то, что массовый террор ушел в прошлое, политические преследования не прекращались, они приобрели более изощренный характер. Конституция СССР 1977 года. Принятая 7 октября 1977 года Конституция стала четвертым за годы советской власти основным законом. В преамбуле Конституции говорилось, что в СССР построено развитое социалистическое общество, характеризовались его основные черты. Таким образом, наблюдался разрыв с реальностью, с теми чертами общественного развития, которые имелись в действительности. Главный акцент делался на идее достижения социальной и национальной однородности общества. Впервые в качестве социальной базы советской власти наряду с рабочим классом и колхозным крестьянством была названа также народная интеллигенция. Говорилось о новой социальной и интернациональной общности, советском народе, о едином народно-хозяйственном комплексе СССР. В статье 6 было официально закреплено особое руководящее положение КПСС в советском обществе. Конституция утверждала усилившуюся экономическую и политическую роль союзного центра в ущерб правам республик. Наконец, как и прежде, видное место в основном законе занял блок социально-экономических прав граждан, в число которых, в сравнении с Конституцией 1936 года, добавились и новые – на труд, бесплатное образование, медицинскую помощь, отдых, пенсионное обеспечение, жилище. Вслед за принятием Конституции были разработаны и приняты законы, регламентирующие реализацию этих прав. В Конституции были закреплены и положения, предусматривавшие расширение прав общественных организаций на законодательную инициативу выдвижения кандидатов в депутаты. Конституция 1977 года в целом носила демократический характер. Впервые в основной закон были внесены международные обязательства СССР, положение Хельсинского акта о принципах межгосударственных отношений. Однако многие зафиксированные в Конституции права и свободы либо так и остались на бумаге, например, право на свободу демонстраций, либо нарушались.